эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокопьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии объединяют внешнюю разведку и внутреннюю безопасность. Для чего?
К сожалению, модель, на которую переходит сейчас Грузия, является чисто советской моделью КГБ, которая была точно такой же структурной единицей, какую предложила грузинская мечта.
В самопровозглашенной республике Абхазия отстаивают мемориал абхазским бойцам в Шотландии.
Участники митинга обращаются и к мэру города Сухума с призывом в память о вандализме, инициированном политиками Грузии, установить точную копию памятника, стоявшего в Шотландии, в Сухуме, на улице Шотландской.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжают обсуждать громкое дело Георгия Кабисова, за которого вступили сразу три бывших президента.
И меня пытался приезжать из-за чего мне изменили меру пресечения. Я вот не понимаю. Я никуда прячусь в сторону Грузии. Грузия вообще не побегу.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе и его жена Грейс готовы умереть за то, что считают правильным, и не намерены уступать и признать военный переворот, произошедший на этой неделе. Об этом заявил сегодня племянник Мугабе Патрик Жувао. Обращаясь к агентству Reuters из секретного места в Южной Африке, Жувао сказал, что Мугабе почти не спит с тех пор, как военные захватили власть, но его здоровье по-прежнему очень хорошее. Как сообщает агентство Reuters, с улиц Хараре участие участники демонстрации, развернувшейся в субботу на улицах столицы Зимбабве, готовы идти к президентскому дворцу, чтобы добиваться отставки Мугабе. Сегодня десятки тысяч зимбабвийцев заполонили улицы Хараре с песнями и танцами, заключая в объятия солдат и выражая восторг в связи со скорым уходом в отставку президента Роберта Мугабе, который возглавлял страну на протяжении последних 37 лет. Как сообщает агентство, жители столицы Зимбабве не скрывали свои эмоции, когда говорили о необходимости политических и экономических изменений после двух десятилетий репрессий и лишений при правлении Мугабе. «Это слезы радости», — сказал 34-летний Фрэнк Муцидинва, который держал в руках флаг Зимбабве. «Я ждал всю свою жизнь этого дня, и наконец-то он наступил. Наконец-то мы свободны». Некоторые демонстранты держали плакаты с надписью «Нет династии Мугабе» и взмахивали кулаками в воздух в знак обретения свободы. Другие обнимали солдат, захвативших власть, с возгласами «Спасибо, спасибо». «Такие сцены были немыслимы даже неделю назад», — отмечает Рейтер. Премьер-министр Ливана Саад Харири прибыл во Францию из Саудовской Аравии для переговоров с президентом Эммануэлем Макроном, который пытается урегулировать кризис в Ливане. В пятницу Макрон заявил, что будет рад приветствовать Харири в Париже в качестве премьер-министра Ливана и ожидает его возвращения в Бейрут в ближайшие дни. Макрон пытается посредничать для решения политического кризиса в Ливане, который вызван конфликтом между проиранскими и просаудовскими группировками. 4 ноября Харири объявил о своей отставке, когда находился в Саудовской Аравии. Однако президент Ливана отказался принять ее и обвинил саудовские власти в попытке задержать Харири против его воли. Ранее Саудовская Аравия отозвала своего посла в Германии для консультаций в связи с высказываниями министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о политическом кризисе в Ливане. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что правительство направит ноту протеста послу Германии в Эр-Рияде по поводу того, что, по их словам, было возмутительными и необоснованными высказываниями Габриэля после встречи с ливанским коллегой. Тогда он сказал журналистам, что Европа не может терпеть авантюризм, который распространился там. Из телевизионной записи Reuters не ясно, что Габриэль имел в виду Саудовскую Аравию. По словам представителя саудовских властей, такие замечания вызывают удивление и неодобрение королевства Саудовская Аравия, которое считает их бесцельными и ложными. Россия вновь заблокировала в Совете Безопасности ООН расследование применения химоружия в Сирии. Из-за позиции Москвы совместная миссия ООН и Организации по запрещению химоружия прекратила свою работу. Срок ее полномочий истек сегодня утром. Проект резолюции, предложенный Японией, должен был продолжить работу Объединенного следственного механизма под руководством ООН еще на 30 дней. Но Россия снова воспользовалась правом вето. Оно уже 11-е по счету с начала войны в Сирии. Вашингтон обвинил Москву в пренебрежении жизнями людей, которые стали жертвами химических атак. В Белом доме заявили, что Россия не уважает разумные стандарты международного поведения в отношении использования такого оружия. В Москве заявляют, расследование нападений проводили неправильно, а сирийское правительство обвинили несправедливо. Комиссия в своих выводах опиралась на беседы с очевидцами, фото и видеоматериалы, а также анализ образцов почвы. Расследование на месте событий не проводили из соображений безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
Двое камбоджийских журналистов Уон Чин и Йонг Со Ча Мета, которые работали на радиостанции «Свободная Азия», сегодня были обвинены в шпионаже. Как отмечает агентство Associated Press, произошедшее стало последним примером усиления репрессий против противников авторитарного премьер-министра страны Хун Сена. Чин и Со Ча Мета были арестованы во вторник и подозреваются в предоставлении информации иностранному государству, сказал представитель муниципального суда Пномпень Ли Сафана. Правительство премьер-министра Хун Сена и его союзников подвергли критике своих оппонентов, закрыв более десятка радиостанций и распустив основную оппозиционную партию. В сентябре бюро радио «Свободная Азия» в Пномпене закрыло свой офис в Юго-Восточной Азии после 20 лет работы, объяснив это запугиванием правительством средств массовой информации, которое, по его словам, достигло беспрецедентного уровня. Преследование журналистов воспринимается как часть усилий правительства Хун Сена по нейтрализации политических оппонентов в преддверии выборов в следующем году. Хун Сен занимает свою должность с 1985 года и удерживает власть после переворота в 1997. В связи с 84-й годовщиной голода на Украине Госдепартамент США распространил заявление, в котором воздал дань уважения жертвам Голодомора. «В этом месяце мы вспоминаем и воздаем дань уважения миллионам украинцев, которые умерли от голода в начале 30-х годов в результате жестокой советской политики при Сталине», говорится в заявлении пресс-секретаря Хизер Нойерт. По оценке Госдепартамента, варварский захват украинских земель стали одним из самых жестоких актов 20 века. Вы слушали международные новости. С ними вас ознакомила я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Служба внешней разведки Грузии вольется в структуру службы государственной безопасности. Правительственная реформа, объявленная премьер-министром Георгием Квирикашвили, коснулась и системы безопасности страны. Причем реакция на решение главы правительства оказалась неоднозначной. Далее Владимир Унанянц.
Внешние угрозы неотделимы от внутренних. Такой логикой руководствуется глава правительства Грузии. Георгий Квирикашвили, объявивший о структурных изменениях в Кабмине, решил объединить два ведомства, занимающихся превенцией угроз государственной безопасности страны, в одно.
В этой сфере мы уже осуществили важнейшие изменения, и усиление службы безопасности только приветствуется. Внешняя разведка является частью безопасности страны, и этим изменением происходит логическое замыкание цепи.
Впрочем, по мнению секретаря Совета национальной безопасности при президенте Давида Раквиашвили, с логикой в этом решении не все так однозначно.
Мы считаем, что для того, чтобы Грузия адекватно отвечала существующим вызовам, российской оккупации, гибридной войне, необходимо, чтобы в стране существовал механизм координации на высшем уровне. Что же касается объединения СГБ и ведомства внешней разведки, думаем, что тут есть вопросы, на которые обязательно должны быть даны ответы.
Впрочем, Раквиашвили не уточнил, на какие именно вопросы должны быть даны ответы. Зато с подробной критикой решения объединить СВР и СГБ выступил бывший министр обороны, член правительства правительства времен Михаила Саакашвили. Дмитрий Шашкин обвинил руководство страны в переходе на советскую модель и создании структуры монстра.
К сожалению, модель, на которую переходит сейчас Грузия, является чисто советской моделью КГБ, которая была точно такой же структурной единицей, какую предложила грузинская мечта. В мире существует широкий консенсус, что ведомство, занимающееся внешней разведкой, должно быть выделено из ведомства, которое работает по вопросам внутренней безопасности. К примеру, Центральное разведывательное управление работает не на территории Америки, а в других странах. А Федеральное бюро, наоборот, работает на территории США. Таких примеров множество в демократических странах. В одном ведомстве не должна быть сосредоточена громадная власть.
Служба государственной безопасности Грузии – сравнительно новое ведомство в правительственной структуре. Она была создана в результате лишения МВД функции контрразведки. Произошло это в августе 2015 года. На данный момент службой госбезопасности Грузии руководит Вахтанг Гумилаури, в течение 10 лет бывший начальником личной охраны основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Внешней же разведкой до последнего времени руководил Давид Суджашвили, которого называют кадром бывшего премьера Ираклия Гарибашвили. На этот момент указывает эксперт по вопросам безопасности Торнике Шарашинидзе.
Понятно, кто был прямым руководителем начальника внешней разведки. Бывший премьер-министр Гарибашвили. И, возможно, все это было нужно для того, чтобы избавиться от людей Гарибашвили. Но если это так, то проще было просто его уволить, а не объединять два совершенно разных механизма.
Эксперт тоже проводит параллели с Комитетом государственной безопасности, почившего в БОЗе СССР.
Как правило, внешняя разведка функционирует отдельно, но, наверное, возможности нашей разведки настолько незначительны, что правительство считает, что, мол, пусть лучше будет в структуре службы госбезопасности. Но такой симбиоз внешняя разведка, контрразведка и внутренняя безопасность был в КГБ. Хотите или нет, но это объединение порождает прочные ассоциации с КГБ.
В руководстве Грузии на критику в связи с решением объединить службу внешней разведки со службой государственной безопасности пока никак не отреагировали. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На фоне острой полемики парламент Грузии в первом чтении принял поправки к закону о вещании. Эти поправки дают право общественному вещателю размещать в эфире коммерческую рекламу и финансировать стартапы. Планируемые новшества оказались тем редким случаем, когда недовольство открыто стали выражать депутаты правящей силы «Грузинская мечта». Подробности в материале Мзии Парасашвили.
Это откорректированный вариант инициированного проекта, сообщила депутатам глава юридического комитета Эка Беселя перед тем, как приступить к первому чтению поправок к закону о вещании. В случае их утверждения общественный вещатель сможет размещать коммерческую рекламу, правда, не в прайм-тайм. Сейчас это происходит при трансляции спортивных репортажей, международных конкурсов и фестивалей. В ОВГ желают также сократить время для размещения социальной рекламы, а еще хотят финансировать стартапы. Последняя поправка вызывает особое недоумение не только у оппозиционеров, но и у представителей парламентского большинства. Депутаты от грузинской мечты Дмитрий Ацкетишвили не убедили разъяснение автора поправок Эки Беселли о том, что финансирование стартапов будет контролировать попечительский совет ОВГ и что рисков коррупции и расточительства практически нет. Депутат Ацкетишвили стоял на своем.
Тему стартапов, честно говоря, я до конца не понял. Это ведь больше экспериментальный механизм стимулирования малого бизнеса. И думаю, что не входит в функции общественного вещателя.
Еще один депутат-мечтатель Леван Куберидзе тоже не в восторге от коммерческих амбиций ОВГ.
Рынок коммерческой рекламы и так хрупок. В таких условиях для других независимых телекомпаний очень важно иметь равные условия на рынке. Ведь полученный от рекламного рынка доход дает возможность телекомпаниям существовать, создавать объективные программы.
Такие опасения у Эки Беселия вызвали только усмешку.
По максимальным подсчетам ОВГ может получить доход от рекламы в размере 2 миллионов лари. По данным Национальной комиссии по коммуникациям, объем общего рынка составляет более 90 миллионов лари. И эти 2 миллиона никакого ущерба этим компаниям не принесут. Понятно, что эти деньги нужны ОВГ для усиления, для ресурсов.
Но то, что вызывает улыбку у автора поправок, не на шутку озадачивает не только представителей правящей силы, но и оппозицию, а еще больше владельцев частных телекомпаний. Ведь ОВГ гарантированно ежегодно получает из госбюджета несколько десятков миллионов лари, говорит гендиректор телекомпании «Кавказ» Янино Джангирашвили.
Общественный вещатель требует таких изменений, которые все больше отдаляют его от идей общественного вещателя. Он хочет стать обычным коммерческим телевидением, но в подарок получать из бюджета 50 миллионов лари – это просто невообразимо.
Планируемые поправки настораживают и члена попечительского совета ОВГ Кетим Схиладзе. Она опасается, что ОВГ, выйдя на рекламный рынок, может прибегнуть к демпинговым ценам и тем самым поставит в еще более неравное положение остальных. У Кетим Схиладзе есть предположение, против кого направлены эти изменения.
У меня давно появились эти подозрения еще пару лет назад, когда частным телекомпаниям строго ограничили время размещения коммерческой рекламы. Если учесть и другие перипетии вокруг телекомпании «Рустави-2», проводится политика максимального ухудшения условий существования оппозиционного телеканала.
По мнению Кетим Схиладзе, в этом случае для обеспечения равных условий нужно увеличить и время размещения рекламы для частных телекомпаний. Но сегодня об этом в парламенте речи не было. Автор поправок Эка Беселия обещала недовольным однопартийцам максимально учесть их замечания перед вторым чтением, хотя утверждала, что эти поправки и без того демократичны и основаны на опыте западных стран. Но немногие убеждены в том, что новые поправки принесут пользу не только общественному, но и остальным вещателям. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Городское собрание Тбилиси, несмотря на сопротивление оппозиционных депутатов назначению некоторых кандидатур, утвердило новых глав районных администраций и муниципальных служб. Сам мэр Каха Каладзе на заседании не присутствовал, что стало еще одной причиной возмущения оппозиции. С подробностями Серго Бригвадзе.
С раннего утра стало ясно, что очередное заседание Тбилисского городского собрания пройдет в напряженной обстановке. 13 глав служб мэрии, 10 глав столичных районных управ и 4 заместителя градоначальника представил вице-мэр Тбилиси Иракли Хмаладзе. Новоизбранный мэр Каха Каладзе отказался прийти в Сакрыбулу во время представления членов его команды. Отсутствие самого Каладзе в городском собрании некоторые оппозиционные депутаты Сакрыбулы назвали отсутствием политической культуры. Во время заседания один из лидеров фракции «Европейская Грузия» Георгий Габашвили заявил.
Даже господин Нормания, который пользовался намного меньшим доверием и был избран в ходе второго тура, пришел в августе на представление кабинета. Прошел все комиссии, представил свое правительство, свой план действий. Это плохо.
Председатель столичного Сакрыбулу Георгий Ткемаладзе, между тем, пояснил.
Его физическое присутствие в городском собрании не предусмотрено ни регламентом, ни какой-либо правовой нормой. Соответственно, мне непонятно, почему наши оппоненты считают, что Каха Каладзе должен был участвовать в нашем заседании.
Между тем, у оппонентов большинства столичного Сакрыбула скопились вопросы, которые они планировали задать непосредственно самому градоначальнику. Один из таких – по какому принципу на должность начальника службы безопасности мэрии был назначен Нукзар Чонкадзе. По словам Кахи Каладзе, ранее он работал в службе государственной безопасности, финансовой полиции. Он чахоносец и хороший тамада. Однако представителям оппозиции он запомнился по совершенно иной причине, говорит председатель фракции «Национальное движение» Иракли Надирадзе.
Этот человек известен своими ксенофобскими и гомофобскими заявлениями, особой агрессией в адрес тех людей, которые выражают отличные мнения в адрес представителей оппозиции. Назначение этого человека на эту должность означает, что не будет конструктивного диалога с оппозицией. Оппозиционных депутатов не будут пускать в мэрию, будут выдворять их из зала заседаний Сакрыбулу.
Сам градоначальник в момент заседания Сакрыбула находился на улице Бежанишвили, где проходят ремонтные работы местной дороги. Однако и тут ему не удалось избежать комментария по поводу кандидатуры Нукзара Чонкадзе. В интервью журналистам разных грузинских СМИ Каха Каладзе сказал.
Обвинения оппозиции в адрес Нукзара непонятны. Он уважаемый человек. И что самое главное, с чистым прошлым. Он не совершал никаких преступлений. Если этому человеку не нравятся люди определенной ориентации, это его воля.
Указывая на явные противоречия принятых в Сакрабулу решений с целым рядом законов Грузии, Леван Хабаишвили зачитал депутатам городского собрания следующее.
Согласно 14 статье Конституции, все люди равны перед законом, независимо от расы, языка, пола, политических и других взглядов и так далее. Всеобщая декларация прав человека гласит, что все люди равны перед законом и у всех есть право без дискриминации быть защищенным законом. Дальше идет закон Грузии о ликвидации всех форм дискриминации. Вы можете прочитать его. Затем существует клятва госслужащего, в которой написано «Я буду защищать Конституцию Грузии».
Хабеишвили пригрозил, что в случае назначения Нукзара Чонкадзе на должность, национальное движение оспорит это решение в суде уже на следующей неделе. И, похоже, так оно и будет, поскольку городское правительство, представленное сегодня вице-мэром, было утверждено большинством Сакрабулу. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В первой половине 2017 года смертность в Грузии превысила рождаемость. Подобное соотношение, согласно данным Грустата, было зафиксировано впервые за последние почти 20 лет. Ожидается, что рождаемость и дальше будет падать. Далее Анастасия Славинская.
Специалисты говорят, что это было ожидаемым. Более того, они предполагают, что в будущем тенденция возрастет. В первой половине этого года в Грузии скончались около 26 тысяч человек. Родилось 25,5 тысяч малышей. Таким образом, естественная убыль населения за полгода составила 400 человек. Для сравнения, в прошлом году рожденных было почти на 6 тысяч больше, чем умерших. Заместитель исполнительного директора Грустата Тенгиз Цаквава полагает, что причины в первую очередь следует искать в 90-х годах, когда рождаемость по ряду понятных причин была крайне низкой.
Если в 80-х годах родилось около 450 тысяч женщин, то в 90-х всего около 230 тысяч. Сейчас в репродуктивный возраст входят те девочки, которые родились именно тогда, в 90-х. Это женщины от 22 до 29 лет. Это тот возраст, в котором рожает подавляющее число женщин у нас, а их количество по сравнению с 80-ми практически в половину меньше. Поэтому стоит ожидать, что в ближайшие годы рождаемость продолжит падать.
О том, что этого следовало ожидать, говорилось и ранее. Поэтому правительство к этому дню должно было быть уже подготовленным соответствующим образом, говорит Гога Тушурашвили, представляющий Институт развития свободы информации. Однако долгосрочной стратегии, которую в парламенте обязались прописать к 1 июня 2017 года, пока никто так и не увидел. Почему застопорился процесс, не знает и Тамар Чайбурданидзе, глава фонда демографического возрождения, который в 2013 году был создан по инициативе парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Она говорит, что в 2016 году законодательный орган утвердил концепцию демографической безопасности, после чего все документы были переданы премьер-министру страны. Согласно этой концепции, должен был быть создан совет, функционирующий на постоянной основе. В связи с тем, что демографическая политика не может дать результата сегодня же, его следует ожидать лет через 25-30, совет должен был разработать конкретный план действий, рассчитанный на каждый год. К сожалению, осуществление этого запаздывает, сказала Чайбурданидзе. По ее словам, ни одна, даже самая успешная инициатива не сможет дать долгосрочного положительного результата, если за ней скоро же не последует еще одна. В год, например, когда патриарх Грузии Илья II пообещал стать крестным каждого третьего и последующего ребенка в семье, рождаемость возросла. Однако для того, чтобы динамика увеличивалась, мероприятия должны проводиться комплексно, считает Тамар Чайбурданидзе. По мнению Гоги Тушурашвили, семьи должны иметь хоть какие-то гарантии того, что, родив ребенка, они смогут его содержать.
Мы представили властям ряд рекомендаций, которые касаются, к примеру, предоставления многодетным семьям льгот на коммунальные услуги, улучшения страхового пакета для них. На сегодняшний день в Грузии действует целевая программа поддержки демографии, но мы полагаем, что она не отвечает тем вызовам, перед которыми стоит Грузия сегодня.
В рамках программы, о которой говорит Тушурашвили, люди, проживающие в высокогорных горных регионах получают пособие в размере 200 лари на третьего и последующего ребенка. 150 лари получают семьи из тех населенных пунктов, где последние 3 года смертность превышает рождаемость. Гогот Ушурашвили полагает, что эта программа уже сейчас должна начать покрывать всю Грузию. Также, по его мнению, должен быть увеличен срок выдачи пособия. Сейчас многодетные семьи получают его до тех пор, пока ребенку не исполнится 2 года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Самое важное на этой неделе в Абхазии. Ушел в отставку глава Сбербанка, самого убыточного кредитного предприятия. В Лыхны пойман сбежавший леопард и возвращен в Россию, в заповедник. И, конечно, тема, всколыхнувшая абхазское общество, внезапно ставший актуальным мемориал павшим абхазским воинам в Шотландии. Подводим итоги абхазской недели с Азидой Чани.
Главной темой абхазской недели стало требование посла Грузии в Великобритании о сносе памятника в память о жертвах грузино-абхазской войны. В городе побратиме Сухума, в шотландском Килмарноке, внешнеполитическое ведомство страны, ряд общественно-политических организаций и движений выразили свое негативное отношение к позиции властей Великобритании, которые пошли на поводу у руководства Грузии. В заявлениях и обращениях, звучавших всю неделю, действия Грузии в Абхазии оценивали как вандализм и попрание права народа Абхазии на свободу и независимость. Власти Грузии пытаются вытравить из памяти людей страшные следы грузинской агрессии против Абхазии, говорится в заявлении Форума народного единства Абхазии. На фоне полемики отдельного внимания заслуживает и событие, связанное с введением Нацбанком Абхазии временной администрации в управление Сбербанком Абхазии. Главная кредитная организация вышла из доверия Нацбанка, так как является самым убыточным банком страны. По мнению руководства Нацбанка, ситуация в Сбербанке требует срочного вмешательства. В целях обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации и защиты сбережений граждан для ускорения работы по подготовке и реализации программы финансового оздоровления с 13 ноября 2017 года назначена временная администрация по управлению Сбербанком Абхазии, сообщает пресс-служба Нацбанка. От должности председателя Сбербанка отстранен его бессменный управляющий Тимур Бганпа, и на его место временно назначен молодой управленец, сотрудник Нацбанка Абхазии Давид Салия. Кабинет министров на нынешней неделе обсудил проект главного финансового документа страны – бюджет Абхазии на 2018 год. Дефицитный бюджет страны в 2018 году составит около 10 миллиардов рублей. За проект бюджета члены правительства проголосовали единогласно. 54% бюджета приходится на расходы социального характера и заработную плату работников бюджетных организаций. В среду в Сухуме начался 9-й Северокавказский кинофестиваль «Кунаки». Фестиваль продлится до 20 ноября. Зрителям будут представлены более 50 фильмов и телепрограмм. Житель высокогорного абхазского села Лыхны на этой неделе поймал теперь уже не характерного для абхазских лесов хищника – леопарда. Выяснилось, что животное сбежало из кавказского заповедника. Российские ученые, прибывшие в абхазское село Лыхны, опознали хищника по вживленному в его уходачку, и леопард был депортирован из Абхазии в российский заповедник. 17 ноября в Сухуме прошел первый международный форум «Кавказ в контексте глобализации». В нем приняли участие представители научного и экспертного сообщества Абхазии, России и Северного Кавказа. На дискуссионных площадках форума его участники обсудили вопросы безопасности и новые вызовы, с которыми столкнулся Кавказ в последние десятилетия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступивший на открытии форума, подчеркнул, что противостоять современным вызовам Кавказ может только объединив усилия. Фундаментом диалога может стать наша совместная многовековая история. Необходимо подчинить историческую память формированию гражданского патриотизма, вписать историю наших народов в глобальный мир. И в этом наша главная цель и стратегия, сказал президент Абхазии. А завершилась рабочая неделя митингом, темой которого стал опять же демонтаж памятника защитникам Абхазии в шотландском городе Килмарнок. Жители приграничного с Грузией Гайского района Абхазии, в котором проживают родственные грузинам мигрелы, обратились к властям Великобритании, международным организациям и сопредседателям женевских дискуссий с призывом сохранить памятник в шотландском городе Килмарнок в том виде, в котором он был установлен в 1995 году. Но, видимо, не очень рассчитывая Невзирая на то, что их призыв будет услышан правительством Великобритании и международными организациями, участники митинга обращаются и к мэру города Сухума с призывом в память о вандализме, инициированном политиками Грузии, установить точную копию памятника, стоявшего в Шотландии, в Сухуме, на улице Шотландской. Такой была неделя. Синоптики обещают, что на выходные в Абхазии сохранится хорошая погода. Температура воздуха 20 градусов, морской воды 16 градусов. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуме и Цхинвале половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. Третий президент Грузии и основатель партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что он является гражданином Украины и будет сражаться за Украину, несмотря на высылку его сторонников из страны. Вчера Служба безопасности Украины сообщила о выдворении из Украины 8 граждан Грузии. Как утверждалось, их деятельность противоречила интересам национальной безопасности. «Им не понравилось, что я поднял вопрос коррупции, олигархата и все остальное, поэтому я буду поднимать этот вопрос. Я не опущу руки. Кого бы ни высылали, кого бы ни били. Даже если меня убьют или вышлют, все равно эта идея победит. Если меня вышлют, я все равно прорвусь и доведу эту историю до конца», — заявил Саакашвили в эфире украинского телеканала «News One». Политик также считает, что его сторонников высылают чисто по политическому признаку и о потенциальных угрозах нацбезопасности Украины в данном случае речи не идет. Обидно, что заслуженных офицеров, которые сражались в Грузии против мафии, против воров в законе, высылают вместе с ворами в законе. Такого не творит ни одна власть, подытожил он. Согласно информации внефракционного депутата Верховной Рады Украины Юрия Деревянко, среди граждан Грузии, высланных из Украины, воевавший в зоне АТО грузинский доброволец Вано Надирадзе, видеооператор Томас Шашвиашвили, инструктор нацгвардии Мамука Абашидзе и бывший охранник Саакашвили Зураб Цинцадзе, сообщает агентство «Новости Грузия». Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекис осудил атаки министра юстиции Грузии Теицу Лукиани в адрес народного защитника. Об этом он заявил в комментарии Front News International. «Я знаю, что негативные высказывания были сделаны некоторыми высокопоставленными должностными лицами в Грузии против народного защитника. Я очень обеспокоен тем, что такие словесные нападения могут повлиять на устойчивость и эффективность этого важного учреждения», — заявил Муйжниекис. Как сообщает Интерпресс Ньюс, министр юстиции Грузии Тея Цилукиани назвала Учуна Нуашвили самым несправедливым омбудсменом в истории Грузии. В Тбилиси открылся крупнейший на Кавказе и один из лучших в Европе музей книг, сообщает пресс-служба Министерства культуры и охраны памятников Грузии. В музее, созданном на базе Национальной парламентской библиотеки, представлены более 19 тысяч уникальных изданий. Постоянная экспозиция разделена на 4 тематических части. В первой части представлены самые старинные и редкие издания. Именно здесь хранится первая книга, изданная на грузинском языке. Это грузина итальянский словарь, напечатанный в Риме в 1629 году, в типографии, созданной при участии грузинского просветителя Никифора Чолокашвили. Вы слушали региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу субботнюю программу. Сегодня лари, продолжая свое свободное падение, достиг исторического минимума в отношении евро и доллара. По оценкам оппозиции и экспертов, этот процесс носит необратимый характер. В Национальном банке Грузии обещают принять меры. продолжает Ираклий Орагвелидзе.
За покупку 1 евро сегодня придется заплатить 3 лари 22 тетри, а за доллар 2 лари 72 тетри. Такие курсы можно увидеть на обменных пунктах. Масштабное ослабление лари сопровождается ростом цен, а правительство и Нацбанк между тем ищут виновных. Сегодня вице-президент регулятора Арчил Местверишвили дал свою оценку событиям на валютном рынке. По его мнению, происходящим вырисовывается вина импортеров. Мы видим, что импортеры, которые прежние годы закупали валюту в январе-феврале, начали этот процесс с августа, и сейчас он находится на пике. Все это связано с негативными ожиданиями на рынке и не обусловлено фундаментальными факторами. Поэтому мы отреагируем ужесточением монетарной политики. Если кто-то попытается воспользоваться моментом и поднять цены на рынке, то это обернется снижением продаж, что вынудит их снизить цены. Банковские эксперты считают, что со стороны бизнеса нет доверия к властям и Нацбанку. По словам экономиста Акакия Цумая, непоследовательная экономическая политика грузинской мечты приводит к ежегодной девальвации лари, которая традиционно приходится на последний квартал. Нацбанк заявляет, что его интересует целевой уровень инфляции, а не курс лари. Однако следует заметить, что девальвация неминуемо приведет к повышению цен, так как Грузия в большей мере зависит от импорта. Медлительность Нацбанка также зависит от программы дедолларизации правительства. На последнем заседании Комитета по монетарной политике Нацбанк мог увеличить ставку рефинансирования и остановить обесценение лари, но не сделал этого, так как считал, что на фоне отсутствия фундаментальных факторов лари прекратит падение. Однако не только медлительность Нацбанка повинна в обесценении лари, продолжал Акакий Цумая. Негативные ожидания также обусловлены странной политикой правительства, которое неравномерно расходует средства, перенося всю тяжесть бюджетных трат на конец года. И в этом видна несогласованность политики. Можно расходовать больше летом, когда валютные поступления в страну от туризма достигают пика, и меньше осенью и зимой, когда поток иссякает. Тогда бы у бизнеса не возникало ожиданий, что курс зависит от времен года. В конце концов, резкие колебания лари создают нестабильность в экономике, что влияет на перспективы ее развития. А по мнению главы НПО «Общество и банки» Георгия Кипуладзе, медлительность Нацбанка имеет под собой несколько иные основания. Нацбанк владеет всей полнотой информации, поэтому не счел нужным осуществлять вмешательство. Сейчас в стране наблюдается ажиотаж. Его не в силах остановить даже валютные интервенции. В этом случае паника даже усилится, и бизнес купит выброшенные на рынок миллионы. Так было в прошлые годы, поэтому регулятор будет ждать окончания острой фазы паники и после применять необходимые инструменты. Правящей же команде остались довольны заявлением регулятора. Мы приветствуем это заявление, в котором говорится, что у нас нет проблем, которые бы смогли оказать влияние на диапазон колебаний лари. Мы также приветствуем меры, направленные на ужесточение монетарной политики со стороны Нацбанка, заявил лидер большинства Арчил Талаквадзе. Позднее регулятор впервые попытался развеять распространенное среди экспертов мнение, что якобы формирование курса лари происходит путем сговора двух ведущих коммерческих банков, которые получают немыслимые выгоды от колебания курса. Следует отметить, что распространенное мнение, что якобы в системе Блумберга торгуют два банка, является неправдой. Системой Блумберг пользуются 24 организации в Грузии, которые торгуют иностранной валютой, говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вчера в Сухуми состоялся первый международный форум «Кавказ в контексте глобализации». Для обсуждения механизмов укрепления общего культурно-информационного и гуманитарного пространства, объединяющего Абхазию и Российский Северный Кавказ, собрались представители научного и экспертного сообществ России и самопровозглашенной республики, политики и бизнесмены, деятели культуры и образования. Там побывал наш корреспондент Виталий Шария.
У форума были два ведущих. Генеральный директор Центра этнопроблематики в СМИ при Союзе журналистов России Сульетта Кусова-Чухо и кандидат политологических наук, помощник президента Абхазии, директор Сухумского русского театра драмы Ираклий Хиндва. А между ними за столом сидел президент Абхазии Рауль Хаджимба, который открыл форум вступительным словом, приветствием его участников. Глава абхазского государства отметил, что в наступающем 2018 году Абхазия будет отмечать две значимые юбилейные даты – 25-ю годовщину победы в Отечественной войне 1992-1993 годов и десятилетие признания Республики Абхазия Российской Федерации как суверенного независимого государства. Визит президента Российской Федерации Владимира Путина 8 августа 2017 года в Абхазию вновь подтвердил союзнический и стратегический характер абхазско-российских отношений в условиях новых глобальных вызовов. В ходе переговоров с президентом России сказал Рауль Хаджимба:
«Мы договорились еще теснее координировать шаги противодействия вызовам и угрозам безопасности на Кавказе, а они таковые имеются. Мы с вами хорошо видим. И, к сожалению, часть этих проблем, этих контур, может переместиться и на территорию Абхазии. Создание единого контура обороны и безопасности, предусмотренное договором о союзничестве и стратегическом партнерстве, направлено на защиту всего Кавказа от военной угрозы и дестабилизации, поддержание и укрепление безопасности Кавказа в широком смысле также подразумевает высокую роль и значение Абхазии как стратегического игрока в Кавказском регионе, потенциал которого все еще не задействован в полной мере».
С приветствием к участникам форума обратился также посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев, выступивший затем с докладом кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков, поднял ряд тем, вызвавших внимание аудитории. В частности, он затронул тему возвращения в Абхазию грузинских беженцев и сказал:
сейчас вспоминают возвращение беженцев. Я как бы везде во всем мире беженцы вернулись к своим домам, а вот Абхазия, на все эти, из-за того, что плохая Россия, плохие Абхазы, плохие Южные Стимы, они вот возвращаются. В Косово сейчас анклав живет около 100 тысяч сербов. Это беженцы в Сербии, только в Сербии из Косово, в Сербов, более 200 тысяч. Босния и Герцеговина, где есть автономия, Республика Сербская, и там более-менее можно жить в Сербии. Было до войны в Югославии 1 миллион 370 тысяч сербов, осталось 970 тысяч сербов. Хорватия, крайняя сербская, было 580 тысяч сербов, осталось 186 тысяч. Страны, признанные членами ООН, да, ну, про Косово не будем говорить, но Хорватия, вот и Герцеговина, все хорошо, есть механизмы давления на них, сведения про человека и так далее. Но все тут беженцы как-то свои дома почему-то не едут.
На форуме было принято решение о создании Международного Кавказского клуба, одна из целей которого заключается в содействии интеграционным процессам на Кавказе и укреплении мира в регионе. Сулиетова Кусова-Чухо отметила: «Конечно, у нас будет возможность выездных заседаний. Вполне возможно, что будут проекты клуба, которые пройдут на других территориях, так как сфера наших интересов не ограничивается одним Кавказом. Это мобильный клуб, но основная дислокация будет в Сухуми», — сказала она. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Верховном суде Южной Осетии прошло рассмотрение кассационной жалобы адвоката экс-министра связи и полковника Георгия Кабисова по изменению ему меры пресечения. Ходатайство об избрании личного поручительства в качестве меры пресечения на имя генпрокурора республики направили и три экс-президента самопровозглашенной республики. Однако Юго-Осетинский суд отказал в удовлетворении жалобы. Георгий Кабисов останется под стражей до 7 декабря. Далее Ирина Келесаева.
Поддержать Георгия Кабисова собрались его друзья, коллеги по работе, местные журналисты. Вели себя скромно, от комментариев отказывались. До того в социальной сети Facebook в группе поддержки Кабисова появилось коллективное обращение работников СМИ. Однако ни одной подписи под ним не значилось. Один из них сегодня объяснил это так. Журналисты помнят Георгия Кабисова как одного из лучших руководителей комитета информации, при котором реально было становление многих структур СМИ, в том числе и агентства РЭС и телевидения. Он поддерживал журналистов и материально стимулировал тех, у кого бывали проблемы. К сожалению, журналистское сообщество сегодня настолько деградировало, что высказывать свое мнение оно боится. Они не знают, какой будет реакция. Подписи не поставили в целях безопасности. Они не знают, смогут ли они дальше работать, получать те гроши, которые они сейчас получают, и существовать дальше. Зал заседаний, где проходило слушание, был небольшим. Тем, кто пришел увидеть экс-министра, выразить ему поддержку, пришлось сидеть в тесноте. Сам Кабисов выглядел расстроенным, хотя пытался держаться, и сразу, до прихода судей, сделал заявление, цитата: «Я понимаю, что грядет судебная реформа, и все судьи Верховного суда боятся потерять свои места. На них оказывается давление, хотя по-человечески я их понимаю. Поэтому хотел бы, чтобы все последующие заседания по поводу обвинений проходили в прямом эфире с трансляцией в местных СМИ, чтобы они были доступны для людей». Конец цитаты. Представитель прокуратуры передал судьям Верховного суда справку о том, что Кабисов является носителем государственной тайны, и неожиданно попросил закрыть процесс. Однако сам Кабисов, обратившись к судьям, ответил, что в рамках этого судебного заседания ничего секретного произнесено быть не может, а если в этом возникнет необходимость, он сам попросит об этом представителей судебной власти. Судьи приняли решение оставить процесс открытым и еще раз зачитали мотивацию адвоката экс-министра Ирины Албакидзе, которая просила изменить меру пресечения Георгия Кабисова в виде содержания под стражей. Албакидзе передала коллеге Верховного суда и два ходатайства от экс-президентов Людвига Чибирова и Леонида Тибилова. Уже позже родственникам Кабисова переслали и ходатайство экс-президента Эдуарда Кокойта, но так как это было сделано с опозданием, адвокат не успел приложить его к материалам кассационной жалобы. Основная мотивация адвоката – статьи обвинений, которые предъявляются ее подзащитному, не носят той степени тяжести, которые бы не позволили ему, тем более при поручительстве экс-президента в Южной Осетии и двух депутатов, ждать продолжения следствия под домашним арестом. Кто-то из близкого окружения Георгия Кабисова рассказал мне, что якобы экс-президент Тибилов лично имел по этому поводу беседу с действующим президентом Анатолием Бибиловым. Выступил на заседании и сам экс-министр.
Я о том, что в материалах дела нет никаких доказательств, и я не понимаю, почему не ограничивают меру пресечения. Тем более держат в таких условиях, где, допустим, неделю нельзя принять душ. Там у них что-то испортилось. Извините, санузел там. Меня вводят на третий этаж. С подвала на третий этаж. Мы находимся в подвальном помещении. Не полуподвальном, именно в подвале. В моем лице они кого видят? Или я пытался приезжать? Из-за чего мне изменили меру пресечения?
Почему не знали?
Я вот не понимаю. Я никуда прячусь. В сторону Грузии. Грузии я точно не побегу. В сторону России тоже не побегу, потому что, как я понимаю, во-первых, там несколько постов, меня забрали все паспорта. Ну, куда я денусь? И зачем? Если я себя не признаю виновным, куда и зачем я должен быть?
Тем не менее, Верховный суд отказал Георгию Кабисову и его адвокату в удовлетворении кассационной жалобы.
Определила кассационную жалобу, оставилась. И удовлетворение освобождения.
До того, как его вывели из зала судебного заседания, Георгий Кабисов успел недолго пообщаться с журналистами. Он выразил желание встретиться с Анатолием Бибиловым и главой парламентского комитета по обороне. И еще раз поднял тему освещения всех своих судебных заседаний в прямом эфире. Цитата. «Ничего секретного там нет. В техническом плане это можно организовать без проблем. И раз это дело называют громким, то я бы хотел, чтобы его транслировали». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, маравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказа.
В среду на этой неделе Кабинет министров Абхазии рассмотрел и утвердил проект республиканского бюджета на 2018 год. Из 9 миллиардов правительство выделяет больше половины на зарплаты и социальные выплаты. Также планируется увеличить пособие инвалидам первой группы. Тему продолжит Елена Заводская.
Проект республиканского бюджета представил членам Кабинета министров министр финансов Дмитрий Сериков. В частности, он сообщил.
Государственный бюджет Республики Абхазии по доходам в 2018 году планируется порядка 9 миллиардов 500 миллионов рублей. По расходам государственный бюджет Республики Абхазии в 2018 году составит 9 миллиардов 602 миллиона рублей. Соответственно, дефицит государственного бюджета на 2018 год планируется на уровне порядка 100 миллионов рублей. Преимущественно все дотации, которые предусмотрены в республиканском бюджете, будут направлены на поддержку местных бюджетов, будут направлены на финансирование заработной платы в бюджетной сфере. Объем дотаций в 2018 году составит порядка 640 миллионов рублей. В 2018 году доходы государственного бюджета по сравнению с 2017 годом уменьшаются на общую сумму 656,5 миллионов рублей. При этом доля собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия сократится на 231 миллион рублей. Достаточная разница в размере 424 миллионов снижается за счет снижения объема финансовой помощи со стороны Российской Федерации. В бюджете 2017 года собственные доходы консолидированного государственного бюджета составляли по плану 5 миллиардов 441 миллион. В 2018 году планируется на уровне 5 миллиардов 209 миллионов рублей.
Расходы государственного бюджета на 2018 год по сравнению с 2017 годом снижаются на 589 миллионов рублей, то есть на 5,8%, сказал он. Львиную долю в снижении расходов бюджета составляет снижение финансирования по части инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия». Речь идет о российской финансовой помощи. Так, на 2017 год была запланирована сумма 2 миллиарда 96 миллионов рублей, а на 2018 год прогнозируется объем бюджетных инвестиций в размере 1 миллиард 620 миллионов рублей, то есть на 22% меньше. Дмитрий Сериков прошелся по всем показателям бюджета и завершил свое выступление следующим сообщением.
Государственный бюджет по расходам составляет порядка 9 миллиардов 600 миллионов рублей. В этой сумме государственного бюджета на выплату чистой заработной платы с обоих уровней бюджета, как республиканского, так и местного, направляется 3 миллиарда 418 миллионов рублей, что соответствует 36% всех расходов государственного бюджета. А если же исключить из расходной части 1 миллиард 620 миллионов инвестпрограммы, то доля всех расходов государственного бюджета на выплату заработной платы составляет 43%. А если добавить к этой сумме еще платежи в внебюджетные фонды, то доля всех расходов государственного бюджета на заработную плату составляет 48% всех наших государственных расходов. Если добавить выплаты социального характера, то расходы социального характера плюс заработная плата составляют порядка 53-54% всех наших государственных расходов.
В 2018 году правительство планирует увеличить выплаты пособия инвалидам первой группы. Это значит, что для 200 человек пособие может быть удвоено и составит 20 тысяч рублей в месяц. Члены Кабмина утвердили проект бюджета единогласно. Теперь Его направят в парламент, где депутаты должны будут его рассмотреть и утвердить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Встреча Путина и Бибилова, назначение председателя Верховного суда и поправки к закону, которые дают возможность масштабной ротации кадров. Подводим итоги Юго-Осетинской недели с Муратом Гукимуховым.
14 ноября в Москве состоялась встреча Владимира Путина и Анатолия Бибилова. Президент России принимал юго-осетинского коллегу в Ново-Огарёво. Главы государств говорили на разные темы, от возможности оказания медицинской помощи жителям республики в России до проблем безопасности в регионе. Я попросил юго-осетинского эксперта Алана Джусоева выделить один из пунктов переговоров, который можно было бы назвать главным итогом этой встречи.
На мой взгляд, главный итог и главный посыл обеих президентов – это то, что нужно активно начать развивать социально-экономическую составляющую республики. Этот тезис подтвержден миллиардом, который будет выделен на кредитование малого и среднего бизнеса.
А тому, что было, вот дополнительно...
Это не инвест-программа, это не защищенные статьи бюджета, это миллиард на развитие сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса. В подтверждении вот этого посыла. На официальном визите это решение озвучили.
При этом, подчеркивает Лан Джусоев, Россия создает не только условия для организации новых производств в Южной Осетии, но и открывает для них свой рынок.
Президент Российской Федерации сказал, что никаких проблем с открытием российского рынка не будет. Причем даже Российская Федерация будет способствовать тому, чтобы юго-осетинские товары попадали через Россию в третьи страны. Это тоже очень важное заявление. Это говорит о том, что нам открывают российский транзит вместе с российским рынком. Сейчас наша задача начать товарное производство. То есть нам надо начать производить сертифицированный товар.
14 ноября госсоветник президента по вопросам внутренней политики Сослан Кокоев объявил о начале конкурса по созданию кадрового резерва Южной Осетии. По его словам, цель конкурса – выявление наиболее перспективных конкурсантов с последующей их подготовкой к руководящей деятельности, в том числе и стажировкой в России. Сослан Кокоев пообещал, что конкурс будет честным, и курируемый им проект станет для соискателей настоящим социальным лифтом. Одной из главных целей разработчиков программы Сослан Кокоев назвал борьбу с клановостью и кумовством. Как я понял, из всего, что было сказано и написано по поводу кадрового резерва, проект решает сразу две проблемы. Проблема первая – восполнить дефицит квалифицированных кадров именно в сфере управления и за счет собственных ресурсов. Вторая – это ротация элит. По мнению профессора кафедры анализа социальных институтов Высшей школы экономики Елены Рождественской, всякая политическая сила, пришедшая к власти, заинтересована в лояльных управленческих кадрах второго-третьего эшелона, и, соответственно, замещение предыдущей управленческой элиты новыми кадрами, не связанными с предшественниками. В этом смысле набор и подготовка новых людей, с одной стороны, лояльных к политическому руководству, а с другой стороны, компетентных специалистов, безусловно, имеет смысл, говорит Елена Рождественская.
Дело в том, что элита должна быть сменяема. Но вот этим вполне естественным, с точки зрения как бы теории процесса, вещам сопротивляется семейственность, сопротивляется клановые структуры и так далее. Поэтому правильно, что готовят, правильно, что замещают, но для этого как бы хорошо еще, наряду с этим процессом, принимать соответствующие документы регуляторного характера, чтобы это было безличное правило, а не сегодняшняя политика, которая вот рассчитана на какой-то там, не знаю, 3-4 года и так далее.
Возраст конкурсантов от 35 до 50 лет, то есть это могут быть и уже действующие чиновники из команды Бибилова, чем невозможность подучить собственную команду. В любом случае, плохо от этого не будет. Как говорится, учение свет. 15 ноября Анатолий Бибилов представил в парламент Южной Осетии кандидатуру Олеси Кочевой на должность председателя Верховного суда. Напомню, Олеся Кочева, депутат парламента, член фракции «Единая Осетия», с 2014 года возглавляет комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению. Предстоит еще процедура обсуждения кандидатуры в комитетах, потом на сессии парламента, но, учитывая, что за партией «Единая Осетия» в парламенте большинство, можно не сомневаться, что кандидатура будет утверждена. Новому председателю предстоит провести так называемую судебную реформу – объединение Высшего арбитражного и Верховного судов Республики по российскому образцу. 24 октября парламент принял поправки к Конституционному закону о Верховном суде Южной Осетии, соавтором которых, наверное, является и сама Олеся Кочева, как председатель парламентского комитета. Так вот, эта поправка дает, по сути, неограниченные возможности по замене судей Верховного и Арбитражного судов, вне зависимости от срока их полномочий. Правда, всем, кому укажут на дверь, будет выплачиваться заработная плата и засчитываться стаж работы в должности судьи до истечения срока полномочий, на который они были назначены. Я консультировался с юристами. Они утверждают, что эта поправка противоречит закону о статусе судей. Но, судя по всему, это мало беспокоит и парламентское большинство, и президента, и, откровенно говоря, жителей республики, которые устали от судейского невежества и судейского произвола. Поэтому такое впечатление, что бы ни сделали судьями, все будут только рады. Вопрос в том, кого наберут на их место. Алисе Кочевой предстоит набрать 1,5 десятка квалифицированных юристов со стажем работы не менее 5 лет, и при этом желательно не скомпрометировавших себя людей. Для маленькой республики это большая проблема. Впрочем, как я слышал от судейских, не исключено, что эта проблема уже решена. Верховный суд недавно посетил Алисе Кочевой и заявила, что намерена перейти на новое место службы со своей командой. У этой истории есть и другая сторона, которая тревожит именно из-за того, что кресло председателя суда занимает действующий политик, один из ключевых игроков команды президента. Все-таки хочется, чтобы суд был хотя бы нейтрален. Я не употребляю термин «независимый», чтобы не выглядеть глупо. Но все-таки, чтобы он не стал третьим крылом правящей политической силы, наряду с президентом и парламентом. Вот такой выдалась югоостинская неделя. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.